Параграф 30. Бежавшие на Землю. Космическая история человечества подменена на фальсифицированную историю различных государств, которых в действительности в древности не было, поскольку само понятие государства сформировалось лишь в XVII веке. На Земле существует много народов, чей фольклор утверждает, что они прибыли с других планет. Это свидетельствует о широком в прошлом распространении земных цивилизаций во Вселенной, которые затем подверглись уничтожению, как и цивилизации Солнечной системы. Некоторые из атакованных колоний землян успели бежать на Землю, ища на ней спасения. Достоверными методами выявления прибывших на Землю являются материалы антропологии и сравнительного языкознания. На сегодня выделено всего 60 рас. Некоторые антропологические школы обходятся 24, современная — 3-4, и лишь германская школа антропологов выделила 11 тысяч. Но сюда попали и метисы. Достоверное число рас можно вычислить, учитывая количество языков, на которых говорят различные расы. Сегодня известно около 6 тысяч языков с диалектами, самих же языков, не похожих друг на друга, менее сотни. Столько же, видимо, существовало и рас. Жизнь на другой планете неизбежно должна была вызвать изменения в крови. И действительно, сегодня выделено 70 белковых факторов, входящих в кровь, встречающихся далеко не у всех людей. По всей видимости, после апокалипсиса в космосе на Землю бежали представители всего 70 рас. Согласно Библии, настолько уделов была разбита Земля во времена Авраама. Коренным расам Земли следует отнести все нации, говорящие на индоевропейских, тюркских, финно-угорских и семито-хамитских языках, выделившихся в свое время как священные языки их первого языка – Деванагари. Сравните «тур» – «вол», откуда «турский» и «волховской» язык. «Угорский» происходит от имени бога Гора, и «семитский» – обратное прочтение «мессианский». Эти языки объединяют народы с близкой культурой. Американские индейцы племени Оседж утверждают, что они прибыли со звезд. Возможно, это действительно так, поскольку в состав их крови входят белки, отсутствующие у других народов Земли. Происхождение легенд, согласно которым тот или иной народ прибыл из космоса, нельзя объяснить тем, что дикарей это просто придумали. Дикарь может говорить, если он, конечно, говорит только о том, что его окружает, но никак не про космические путешествия. О них могут рассказывать лишь те, кто в действительности столкнулся с реальным космосом, а затем потерял с ним связь. Космические легенды и мифы разных народов можно объяснить тем, что во времена регулярных рейсов между нашей планетой и другими небесными телами на Земле постоянно жило некоторое количество гостей из космоса. Они учились, обменивались опытом, гостили у друзей, были на экскурсии или отдыхали на нашей планете. Когда же случилась ядерная война, то гости, не успевшие улететь обратно, так и остались на Земле, пережив все ужасы ядерной катастрофы. Точно так же и люди, улетевшие к звездам и жившие на других планетах, вынуждены были там остаться, когда в результате катастрофы прервалась их связь с Землей. Не случайно у индейцев Южной Америки, арауканов, звезды считаются людьми, попавшими на небо. История, которую хранит это племя, дошла до нас в искаженном виде, но понятно, что она не могла родиться у только что возникшей цивилизации. Легенды шумеров утверждают, что они прибыли с планеты Небера, которая погибла в результате катастрофы. Русский историк Гладышев предположил, что такой погибшей планетой мог быть Фаэтон, название пояса астероидов, находящегося между Марсом и Юпитером. Шумеры, как известно, жили в Месопотамии. Древнее название Грузии и Испании, Иберия, совпадает по звучанию с названием погибшей планеты, Нибера. Иберы, шумеры, прибыв на Землю, поселились в Испании, Грузии и Месопотамии. Они говорили на языке, не похожем ни на один из земных, баскском, который в Испании позже был латинизирован. Во время апокалипсиса во Вселенной погибло много планет, населенных землянами. Было уничтожено и наше второе солнце, Фаэтон. Атаке подверглись также планеты, вращавшиеся вокруг него. О Дагонах, маленьком чернокожем племени, живущем в Западной Африке около Бандиагары, мировая общественность узнала в 1975 году после выхода книг Эрика Гернье и Роберта Темпла. Дагоны знали о существовании колец Сатурна, четырех спутников Юпитера, спиральной структуре Млечного Пути и наличии в космосе миллиардов звезд. Из поколения в поколение они передают знания о звездной системе Сириуса, самой яркой звезды в созвездии Большого Пса. У Сириуса есть спутник, который может быть обнаружен только мощным телескопом. Они знают его массу и рассказывают, что вещество, из которого он состоит, Сагала, тяжелее всех веществ в мире. Сегодня астрономам известно, что спутник Сириуса — белый карлик, звезда малого размера и чрезвычайно высокой плотности. Но ее обнаружили только в 1844 году, а сфотографировать удалось спустя столетия, в 1970 году, с появлением достаточно мощных телескопов. Спутник Сириус-Б совершает оборот вокруг Сириуса за 50 лет, а вокруг своей оси — за год. Дагоны знают о третьей звезде, которая обращается вокруг двойной системы Сириуса и утверждают, что обладают этими знаниями, по крайней мере, уже 500 лет. В дагонских мифах рассказывается о земноводных пришельцах, номма, представителях высокоразвитой цивилизации в системе Сириуса, от которых дагоны бежали на Землю. Известные французские исследователи Гриоль и Дитерлен описали торжественную церемонию сиги обрезания, которую дагоны проводят каждые 50 лет. Напомним, что период обращения Сириуса Б вокруг главной звезды равен 50 годам и символизирует у африканцев вращение спутника Сириуса. Сириус Б ярко вспыхнул, и случилось это на первом году жизни людей на Земле, а затем на протяжении 240 лет он медленно угасал, пока не стал невидимым для человеческого глаза. Это полностью согласуется с данными современной астрономии. Белый карлик Сириус Б действительно когда-то был яркой звездой, которая взорвалась. Схожие мифы сохранились у иранцев, поклонявшихся Сириусу и называвших его Тиштрия, что значит «три звезды». В греческой мифологии Тиштрия родственен Церберу, злобному трехглавому псу. На основании этого и многих других фактов мы можем сделать вывод, что галактическая война затронула многие человеческие цивилизации нашей галактики и, возможно, метагалактики, и получивший название в Библии апокалипсис. Дагоны успели бежать на Землю до уничтожения их третьей звезды. В 1938 году археологическая экспедиция во главе с профессором Чипутеем обследовала пещеры в горной цепи Байян-Караула, где обнаружила скелетные останки людей маленького роста с непропорционально большими черепами. На полу пещеры лежал каменный диск 30 см в диаметре и 8 мм толщиной. В центре диска было отверстие диаметром 8 мм. От центра к краю диска шла спиралевидная дорожка иероглифов. Всего нашли 716 таких дисков, очень похожих на фесский диск. В 1962 году китайский ученый Пум Умнуй расшифровал надписи на каменных дисках. В них сообщается история космического корабля, прилетевшего с далекой планеты на Землю, где Допа нашли убежище в пещерах. В 1995 году в горах на западе Китая исследователи обнаружили два племени чрезвычайно низкорослых людей. Они называют себя Допа и Хам. Антропологи не смогли отнести эти племена к какой-либо известной расе. Они не являются ни китайцами, ни тибетцами. Взрослые мужчины обоих племен имеют рост от 105 до 135 сантиметров. У них желтая кожа, а головы непропорционально большие, как у скелетов, найденных в пещерах в 1938 году. Тела почти безволосы. У них большие голубые глаза совершенно не азиатского типа. В 1968 году диски народности Допа изучал зайцев. Российский ученый выяснил, что камни были вытесаны из гранита и содержали высокие концентрации кобальта и других металлов. Это действительно были очень твердые камни, их вряд ли могли вытесать примитивные люди. При исследовании дисков осциллограф зарегистрировал удивительный вибрационный ритм, как будто диски были электрически заряжены или действовали как электрические проводники, что свидетельствует о том, что диски задавали своей символикой определенные события. Это характеризует божественный уровень тех, кто их создал. К сожалению, много исчезнувших народов унесли с собой язык и фольклор. Например, народность гуанчо, жившая на Канарских островах, высокие голубоглазые блондины. Их языком был свист. Последний гуанчо, демонстрировавший исследователям свой язык, умер в 1960-х годах. Солнечный культ вывел человечество в космос и позволял устанавливать связи с другими цивилизациями. Как пишет итальянский исследователь истории Колоссима в известном труде «Земля не знает времени», к югу от горной цепи Кун-Лун в северном районе Тибета еще недавно жил народ Синкну, прибывший туда, согласно легендам, из Персии. По тибетской хронике этот народ владел необыкновенными науками и летал к звездам, где у него были свои колонии, с которыми Землю связывали регулярные космические рейсы. В 1725 году христианский миссионер отец Диапарк побывал на развалинах столицы Синкну, где видел сооружение, внутри которого высилось более 1000 монолитов, облицованных серебряными пластинами и испещренными непонятными знаками, пятую часть которых он исследовал. Он видел камень, представляющий собой массу нереально белого цвета, обрамленную барельефами с изображениями неизвестных животных и цветов. Местные жители называли его лунным и считали, что он привезен со звезды богов. Если наша цивилизация имела такие взлеты в своем развитии, то представляете, каков был уровень развития асуров? Как пишет Павел Глоба, в авестийских текстах встречаются утверждения о прибытии со звезд всего человечества, что подводит нас к мысли о том, что человечество не является хозяином Земли. Кому выгодна такая мысль, объяснять, я думаю, не надо. Прибывшие со звезд существа неземного происхождения могли вступать в супружеские отношения с людьми и иметь плодовитое потомство. Этого факта отрицать нельзя, поскольку в природе существует явление: чем выше уровень организации вида, тем большее количество его рас способно смешиваться между собой. В то же время у низших классов, например, относящихся к беспозвоночным, любая внутривидовая мутация воздвигает между мутантом и основным видом непреодолимый барьер, что превращает возникшую расу в отдельный вид. Расу, не смешивающуюся с другими расами, в биологии считают отдельным видом. Например, появление на поверхностном хитине у божьей коровки лишней точки, что генетически неразличимо, делает смешение с материнским видом невозможным. У человека же появление лишних пальцев, изменение количества хромосом или цвета кожи не препятствует смешению рас. Человеческий вид является наследником генетического аппарата асуров. И люди унаследовали от своих предков возможность смешиваться с самым широким кругом разумных видов, обитающих в космосе.